мои коллеги достаточно глубоко находятся в теме, и чтобы выйти за пределы этой темы, я бы все-таки сказал, что давайте не будем говорить о любви к Богу, давайте сначала говорить о нелюбви, потому что это самое важное на сегодняшний день. На сегодняшний день есть такое понятие, как священная война. Кто-то в курсе ее? Телевизор смотрите? Ну, понятно, да? То есть, поэтому я не буду комментировать, где и как, и с кем она проходит. Но, вот, но все как бы на ней настолько зациклились, что у меня такое ощущение, что кроме как о священной войне, больше уже никто ни о чем не думает в нашем мире. Вот. Но, как сказал один великий немецкий философ современный, он сказал, что я не думаю, что в этом мире война идет за права человека, скорее всего, она идет за права добывать полезные ископаемые, как бы, и обогащаться. И поэтому мы не можем с вами на сегодняшний день сказать, что война, которая происходит вокруг нас, она священна, хотя все пытаются именно под это, ну, как бы, подтянуть свои, как бы, мотивации этой войны. Ну, я сейчас не буду обсуждать там стороны, потому что вы понимаете, да, что в этой ситуации нет виноватых и нет победителей. Но, тем не менее, мы должны задать себе очень важный вопрос. Может быть, война быть священной? Было ли когда-то, что война была священная? Ну, вот. И именно исходя из Махабхараты, мы понимаем, что, в принципе, мотивации людей всегда были низшие. Но это вовсе не значит, что в мире никогда не существовало героев, людей, которые шли по пути истины и правды. Но главная задача — понять, что такое истина и правда. Потому что если человек не проник в истину и правду, он может стать жертвой интриг, он может стать жертвой манипуляции, то, что сейчас происходит в мире. И поэтому мы не можем назвать такую войну священной. Сейчас очень есть популярный закон о нарушение чувств верующих, поэтому я не буду ссылаться на религии, но буду говорить вам тонкими намеками, которые вы поймете. Ну, например, кто-то кричит «Бог велик» и отрезает кому-то голову за то, что тот курит. Но, исходя из философии Бхагавадгиты, Господь дал нам с вами свободу. Поэтому, если нам отрезали голову в какой-то момент, нам тяжело бросить курить. Потому что нам не дали возможности воспользоваться. Вот. В этой связи мы видим, что методы многих религиозных конфессий слегка устарели или находятся в рамках искаженных представлений о том, кто такой Бог, что он вообще от нас хочет, ну, и как жить. Один мой друг недавно из Амстердама рассказал мне такую вещь, что читает книжку развитие человечества, и предполагаю, в этой книге, ну, какой-то европейский публицист пишет, что вообще-то как-то человечество идет гораздо более гуманизму все-таки, несмотря на то, что в мире по-прежнему войны и насилие, но человечество постепенно как бы отходит от идеи. И вот в древних культурах там насилие было более безусловной частью, так сказать, ну, жизни там, и за воровство руки отрубали, и рабов там можно было продавать, покупать, ну, и вообще, как бы, то есть, все хорошо, все гораздо лучше. Очень оптимистическая книга, что мы с вами пришли к некому гуманизму. Я согласен отчасти с тем, что последние, наверное, ну, скажем так, я не знаю, 100 лет, ну, вот, люди стали думать немного по-другому вообще о насилии, о смысле жизни. Ну вот, это не значит, что там не происходят войны, нету насилия социального, нет насилия общественного, но мы можем сказать, что вот последние 100 лет, наверное, люди, хотя идут мировые войны, первая, вторая, третья сейчас идет, но в целом в массе люди, может быть, менее жестоки. Ну, или можем сказать так, ну, наверное, в современном обществе больше людей стремятся к какому-то, ну, неосознанному духовному гуманизму. Тут очень важный момент. С чем я это связываю? Я это, в первую очередь, связываю с тем, что ведическая культура стала проникать в наше сообщество еще со времен Ренессанса. Да, если мы помним, смутные времена, когда горели религиозные костры инквизиторов, Джордано Бруно, Коперники и прочие пылали на религиозных кострах, а физики, ученые, математики, химики не могли проводить свои нормальные научные опыты, потому что это противоречило закону Божьему. Несмотря на это, в то время уже ислам, который успешно оккупировал Индию, экспортировал все древние научные знания там, в Багдад и в другие центры образования, и, в принципе, согласился с тем, что ну, наука не противоречит Аллаху, она является дополнительным, так сказать, методом миропостижения. В этой связи мы можем сказать, что, может быть, такой исламский Восток сделал более такие первые шаги к просветительству, на самом деле, первые, чем европейцы. Ну вот. Но все-таки мы с вами вернемся к Бхагавад-гите, и мы видим, что, в принципе, Бхагавад-гита существовала все это время. Интересный момент, хотя люди, безусловно, деградировали, они, шли по пути наименьшего сопротивления и на пути своих чувств и амбиций, поэтому вели междоусобные, захватческие, абсолютно не духовные войны, всегда, мотивировали это какими-то высшими идеями. И тем не менее, Бхагавад-гита, она жила в обществе, жила достаточно активно, перекочевала в руки даже средневековых монахов в какой-то момент. То есть она выжила все вот это вот распад ведической цивилизации и попала в нашу новую цивилизацию. Когда Ганди спросили, а что вы думаете о европейской цивилизации? Он сказал, надеюсь, что она появится со временем. Вот, поэтому, когда мы с вами говорим, это сейчас глобальная проблема в нашем мире, а каким ценностям следовать? Должны ли мы поставить на свои алтари Микки Маусов и проводить парад меньшинств? Ну, на что я, например, предложил провести парад нормальных людей. Я думаю, что он будет немногочисленным, но парад можно сделать из него, да, там. Три нормальных человека могут идти с табличками «Парад нормальных людей». Но опять же, все будет возникать вопрос, кто вам за это заплатил? Левые или правые? Американцы или как бы проправительственные круги? Ну вот. А поэтому я считаю, что наше сегодняшнее собрание, и это именно и есть тот самый такой парад нормальных, адекватных людей, которые воспринимают реальность вне времени и пространства, а все-таки хотят разобраться с истиной. Итак, буквально в небольшом экскурсе мы поняли с вами, что в принципе без духовных ценностей жить очень трудно. Потому что если у тебя нет подлинных представлений о добре и зле, ты рискуешь стать либо Павликом Морозовым, либо Александром Матросовым. Вот. Вопрос просто, на чью амбразуру ты бросился и зачем? Или зачем ты упаковал родителя? Что он тебе сделал? Ну вот, я не уверен, что Павлик Морозов мог это объяснить, но тем не менее он это сделал. Почему? Потому что зачастую наши поступки в нашей жизни зависят от нашего мировоззрения. Кто считает, что это не так? Ну, слава богу, что мы не коммунисты, потому что у коммунистов была такая идея. Бытие и сознание. Естественно, коммунисты хотели говорить о бытие. Ну, помните, да, то есть Шариков – это яркий персонаж наших булгаковских замечательных романов. И Шариков, он, в принципе, пронизан бытием. Но очень хорошо говорит профессор Барменталь о том, что разруха – это состояние в голове человека. И между этим, между этими двумя персонажами, Шариковым, который, собственно, живет по принципу вот «что увидел, в то поверил», да, или что услышал, в то поверил, то все-таки профессор Преображенский, он все-таки пытается осознать какие-то ключевые принципы, ключевые идеи этого мира. И он понимает, что наше внешнее состояние – это зеркало нашего внутреннего состояния. И в этой связи мы можем сказать, что Бхагавад-гита является величайшим лекарством для общества, современного общества. И сказала Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. А мы не говорим сейчас о политических трендах этого общества, потому что мы в первую очередь должны разобраться с собой, со своей духовностью, со своим миропониманием. Поэтому, как Данди Махарадж говорил, 5 главных основных тем затронуты в Бхагавад-гите. Первое – это кто такой Бог, а вторая – это кто такой я. Но одна из тем – это деятельность. Очень, очень важная глава Бхагавад-гиты – это карма-йога, на которую всегда все ссылаются, потому что речь идет с вами о деятельности. То есть, и сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо, но Кроха еще не добавила, но как дальше жить с этим? Вот. И поэтому папа стал рассуждать, да, то есть приводя определенные примеры. И поэтому Бхагавад-гита, она, безусловно, описывает в первую очередь знание о душе. Вообще Бхагавад-гите Кришна задает Арджуне очень важный вопрос. Он говорит, если ты не понимаешь, кто такой ты, то, что ты вечная душа, которая действует во временных физических телах, тебе очень будет трудно в этой жизни, потому что твоя жизнь будет неким физическим существованием ради некой физической смерти. Но если ты увидишь, что ты вечное живое существо, о чем говорил Ньютон, о законе сохранения энергии, энергия ниоткуда не берется, никуда не исчезает, то ты увидишь, что жизни и смерти, которые номинально являются не более уровнями игры, да, мы все же здесь играем в игры, нет? Поднимите руки, кто не играет в игры. Не повезло вам. Купите себе какую-нибудь игру, начните играть в нее. И тогда вы поймете, что сколько бы вы ни прошли в этой игре, у вас всегда будут бонусы, плюсы и минусы, но главное — это game over. Самое главное, да, на каждый уровень есть определенное время. И если мы с вами не прошли тот опыт, духовный опыт, мы не сможем выйти на новый уровень. Ну вот, но когда вы начнете играть и увлечетесь, а вы обязательно увлечетесь в какой-то момент, не забудьте о том, что суть вашей жизни находится глубоко за игрой. И поэтому Бхагавад-гита абсолютно четко разделяет так называемое поле деятельности и действующего на этом поле. То есть Бхагавад-гита очень четко разделяет нашу с вами временную жизнь в этом мире и наш с вами вечный путь. Вы понимаете, как говорил наш учитель, для того, чтобы достичь вечного, нужно соприкоснуться с временным. Ну, например, чтобы приехать в вечную Индию, увидеть вечные храмы, нужно купить очень временный билет в Аэрофлоте, да, за совершенно бренные деньги. Ну, не такие большие, но эти бренные деньги надо заработать. И мы всегда возвращаемся с вами к процессу деятельности. То есть человек не в состоянии, как говорит Бхагавад-гита, отказаться от деятельности. Самое страшное наказание, то, что называется тюремное заключение, это когда нас с вами запихивают в какую-то камеру на какое-то количество времени. То есть нас ограничивают в деятельности. И именно ограничение в нашей деятельности является величайшим страданием. И поэтому Бхагавад-гита говорит, что никто не может с вами бездействовать. На самом деле, вот идея лежать дома, вплевать в потолок на кровати и смотреть — абсолютно нерабочая идея, потому что человек склонен к деятельности. Но деятельность бывает двух типов, как говорят Священные Писания. Она бывает саморазрушительная. Поднимите руку, кто-то когда-то занимался саморазрушительной деятельностью. Не будем тогда в подробности вдаваться, да? Поднимите руку, кто регулярно ей занимается. Тоже поймем, да? То есть, поднимите руку, кто думает, что надо что-то изменить, но не может. То есть, понимаете, да, мы где-то в какой-то степени с вами все находимся в одной единой лодке. С одной стороны, мы понимаем, что деятельность — это основа нашего бытия. С другой стороны, мы понимаем, что мы не можем бездействовать. С третьей стороны, почему-то, осознавая все эти вещи, мы все равно действуем в соответствии с нашей природой. Об этом также говорит Бхагавад-гита. Кришна объясняет Арджуне: человек действует в соответствии с его природой. И даже есть целый раздел — демонические, божественные натуры. Поднимите руки, кто думает, что он божественная натура. Самокритикой все понятно. Ну вот. А теперь поднимите руки, кто хотел бы стать божественной натурой. Тоже все понятно, да? Вот. А поднимите руки, кто до какой-то степени считает, что в нем, в принципе, много демонического. Тоже. Смотрите, обратите внимание. То есть мы все с вами, в принципе, понимаем, да, что в нас есть некий духовный потенциал, заложен очень глубоко, но при этом в силу обстоятельств как бы в нас есть вожделение, жадность, гнев, зависть. И все это, в принципе, в нас. Мы никуда не можем сделать. Иногда нам хочется сказать кому-то «здравствуйте», а мы говорим ему «здравствуйте». Ну вот. И то, кому мы говорим «здравствуйте», он думает: лучше бы он сказал мне «до свидания». Вот. То есть почему мы с вами так действуем? Мы действуем с вами в силах своего мировоззрения. Ну вот, например, да, собака, она может быть прекрасным другом, она может отдать свою жизнь за хозяина, но собака может кусаться. Почему? В силу его характера. также и человек. Человек, он всегда находится в рамках развития характера. Поэтому Бхагавад-гита, она говорит о том, что необходима трансформация. Это вообще книга трансформации. Поэтому Бхагавад-гита является важнейшим литературным произведением, потому что это трансформационная книга. Но если уже говорить о ее способности трансформировать людей, то мы будем читать длинный список. Вряд ли мы можем прочесть всех великих, которым, в жизни которых Бхагавад-гита провела трансформацию. Тем не менее, есть другие книги, например. Есть, недавно читал в Фейсбуке такую статью, есть один автор, который писал о счастливой семейной жизни. У него было 6 разводов. В то время как другая женщина написала бестселлер о позитивном мышлении и сбросилась с крыши там, какого-то дома, закончила жизнь самоубийством. Так или иначе, не все современные бестселлеры отнюдь как бы являются абсолютным, скажем так, рецептом для достижения счастья, иначе бы их авторы плохо не закончили бы. С одной стороны, мы не можем сказать, что человек, который сбросился с крыши, не мог дать несколько хороших советов и мотивировать людей. С другой стороны, возникает вопрос, кто тот, кто нас учит? Кто тот, кто передает нам какое-то сокровенное знание? Обладает ли он подлинным пониманием того, о чем он говорит? Либо же это cut and paste или какие-то просто позитивические мысли. Иными словами, автор лекарства является ли сам бессмертен? Автор лекарства является ли сам исполненным счастья, блаженства? Автор лекарства является ли другом всех живых существ? Или это так просто, чтобы деньги заработать или там как-то нас на ложный след направить? Так вот, в этом смысле Бхагавад-гита раскрывает положение Шри Кришны. Вообще ведическое представление о Боге, оно отличается от представления о Боге европейского полностью. Европейское представление о Боге крайне ущербное. Но одни европейские религии говорят, что, в принципе, у него была мать, непонятно, он в разводе с ней или нет, и, в принципе, был, наверное, один сын, которым пришлось пожертвовать. И, в принципе, говорится, что, в принципе, он очень хороший, но вас ждет вечный ад и страшный суд. Помните, да, как Юрий Деточкин говорил? Да здравствует духовный суд, он самый гуманный суд в мире. То есть о гуманном суде ничего не говорится. То есть мы видим, что есть некая идея запугать, подавить человека и представить Бога как некую полицию нравов, собственно, закон Божий можно наклеить и на книжку «Уголовный кодекс». Тем не менее, в этих произведениях проскакивают идеи о любви к Богу. Но, правда, не говорится, что он может пожертвовать всех, простить вот так, без всякого. Кто-то должен снова умереть. И поэтому мы видим, что такого плана мировоззрение, оно крайне ограничено. И, в принципе, оно является таким мировоззрением испуганных людей. Есть другая религиозная точка зрения, ближе к Востоку, которая считает, что Бога никто никогда не видел, его даже рисовать нельзя. Эти люди обычно кричат, что он велик и что он милостивый и милосердный, но сами абсолютно немилосердно поступают, исходя из последних роликов, из их. И мы видим, что мы также не можем доверять этому учению, этим людям, поскольку нету там тех слов, о которых они говорят. То есть можно говорить все, что угодно, но мы больше с вами склонны верить к моделям поведения. С Кришной другая проблема. Я скажу вам, в чем проблема Бхагавад-гиты. Кришна слишком либерален. Будучи Богом, он вынужден дать нам с вами возможность совершенствоваться разными путями, но при этом он не может нас заставить поклоняться себе. Понимаете, да, если Бог действительно существует, и его метод привести нас к себе исключительно ради запугивания, то конечная суть отношений с Богом должен быть страх, а не любовь к Богу. И в этой связи мы можем сказать, что этот метод не может быть подлинным. И поэтому Кришна в Бхагавад-гите крайне либерален. Во-первых, он абсолютно не настаивает, не навязывает человеку, что все должны поклоняться только ему. Он говорит, что существует путь бескорыстных поступков, существует путь постижения знания, существует имперсональная точка зрения, когда ты можешь рассматривать меня как проявление этого мира. Но тем не менее, Кришна также не может нам врать до конца. И он вынужден признаться. И поэтому в Бхагавад-гите он, в принципе, признается Арджуне в своем высшем положении. И он говорит, ну если в целом в тебе есть хоть какое-то понимание, то предположительно, соприкоснувшись со мной, источником красоты, любви и гармонии, ты достигнешь все это. И тут важная вещь, то, что он говорит с другом. Арджуна является его другом. Никогда еще нигде Бог не говорил с другом. Там в Моисею был какой-то дым, какой-то страшный шум, и нужно было спуститься с горы и всех завалить. Ну вот, ну, не очень дружеская постановка вообще диалога. В случае других религиозных откровений были достаточно, скажем так, ну мы не видим, что достаточно глубокая дружеская расположенность. Но в Бхагавад-гите мы впервые встречаем в ведической такой литературе, в религиозной литературе, что Бог является другом всех живых существ. Мало того, что он является другом всех живых существ, он, в принципе, говорит крайне либерально и открыто. И главное, что он не ставит нас совершенно с вами в угол. То есть в Бхагавад-гите Кришна дает нам возможность быть атеистами, материалистами, но при этом он абсолютно четко говорит, ну тогда мы не достигнем то, что мы ищем. И в этой связи Бхагавад-гита – это путь трансформации. Махараш абсолютно верно сказал, что есть там разные пути – карма, гьяна и так далее. Да, ну, если говорить достаточно, скажем так, поверхностно, то мы видим, что гьяна, прошу прощения, карма-йога – это путь бескорыстных поступков. И в основе этого пути лежит стремление человека к деятельности без привязанности к плодам. Ну, например, можете ли вы представить врача, который мечтает лишь только о том, чтобы вылечить вас за деньги? Тогда зачем клятва врача? Или политика, который стремится управлять только ради материальных благ, а не ради блага всех живых существ. Или преподавателя, который мечтает, так сказать, что ему студенты принесут взятки какие-то или еще что-то. Или он преподает только потому, что ему платят. А если бы ему не платили, он вообще ненавидит свою работу. Отнюдь не так. Мы видим, что вот этот путь бескорыстного служения, деятельности, он заложен во всех основах нашего бытия, чем бы мы с вами ни занимались, будь мы творческими людьми или баристами в кафе Starbucks, либо же просто любящими родителями, которые, ну, они же не говорят своему ребенку, что вот когда ты вырастешь, я выставлю тебе все счета. Сначала я плачу тебе, потом с процентами ты будешь отдавать мне. Это смешно. И вряд ли бы мы с вами в поиске своей второй половины бы сразу же были бы готовы подписать все брачные контракты. Ты мне, я тебе. С учетом количества интимных отношений в неделю и количества перечислений, так сказать, на одежду, губную помаду и прочего. Удивительные вещи творятся в этом мире, но это происходит. Происходит эксплуатация, происходит так называемые брачные контракты. И кто-то может задать вам вопрос, а почему это все происходит? Почему мы вынуждены жить в таком мире? Мы говорим, это такой мир, здесь такие условия, это тюрьма. Мир материи – это мир с ограниченными возможностями. И мы здесь с вами с ограниченными возможностями. У нас ограниченное время жизни, ограниченное физическое тело, ограниченная карма. И вот в связи с этим Гита предлагает нам перейти именно в тот мир безграничных возможностей, где в абсолютном смысле раскрывается наш потенциал бессмертия как души. Души как источника любви. Душа не может существовать как там, источник депрессии. Недавно прочитал в социальных сетях такое выражение. «Моя депрессия более яркая, чем ваша эйфория». Я добавил, моя духовная депрессия более яркая, чем ваша. Такая материалистическая эйфория, да? Чисто по-шекспировски, пир во время чумы. Итак, Бхагавад-гита призывает нас, по сути дела, стать теми, кто мы есть на самом деле. Не какими-то там ограниченными физическими существами, русскими, китайцами или индусами. Это большая глупость вообще считать. Я недавно одного коллегу сказал, расскажите мне, что такое, в чем суть украинской философии? Он мне, кстати, рассказал, достаточно прикольно. Хотите, расскажу? Он говорит, барокко. Я, що це таке? Це барокко. От, наприклад, красива гора, на красивій горі стоїть красивий замок, на красивому замку стоїть красивий балкон, на красивому балконі красива дівчинка, в неї красива одежда і красиві украшення. І все красиво. Барокко. Я сказав, ну це круто. Ну, поиск перфекціонізму, поиск красоти, поиск совершенному, увидеть красивое в красивом. Но я сказал, ну понимаете, как бы красота в глазах смотрящего. Да, если мы будем смотреть на японскую керамику, то это один подход. Да, мы можем увидеть, что кто-то любуется камнями, кто-то ищет эстетику в совершенно более тонких вещах. Поэтому тут состоит вопрос, то, что вы говорите, все правильно вы говорите, но что является эталоном красоты? Потому что именно в этом есть такой, ну, некий стиль новориш, помните, да? Красивые золотые унитазы, красивая вульгарная прическа, очень красивые туфли Фенди. И мы понимаем, что в этом нет ничего красивого. И в этой связи у Джебрана есть такая прекрасная история о красоте и о ужасе, да, что как красота была очень прекрасной, нежной, и носила красивые нежные одежды, и познакомилась с ужасным ужасом в разорванных, так сказать, лохмотьев, но ужас ужасным образом перехитрила красоту и заставила, пригласила ее поплавать вместе. И красота сбросила свои прекрасные одежды, в своем прекрасном теле стала плыть в прекрасном море. Ну, а ужас, как бы, сделаешь несколько грибков, вернулась на берег, украла одежды красоты, подбросила ей лохмотья, и с тех пор, как бы, на всех гламурных вечеринках ужас тусит в прекрасных одеждах, а красота где-то присмыкается в лохмотьях. И поэтому Бхагавад-гита говорит с нами о распознании истины как таковой. Мы с вами созданы, чтобы распознавать истину. Помните, да, были люди, которые были дегустаторы французского вина, или люди, которые могли разобраться в искусстве, в кулинарии. Их, ну, вообще поиск жизни, даже с материалистической точки зрения, это распознание качеств. Да, мы говорим, там, качественный материал, качественный дизайн, качественная музыка, качественная. И, ну, мы хотим, если у нас есть возможности, мы хотим вокруг себя вот эти качества, да, но это внешние качества. Но помните о том, что есть внутренние качества. Бескорыстное сердце, да, доброта, ее не купишь за деньги. По крайней мере, никому еще не удалось купить. А доброта — это отдавать, а не брать. Да. Скромность. Ну, мне, например, трудно, вот я не знаю, как можно скромность у него забрать или отнять. Ну, или, ну, к примеру, если у человека есть скромность. Итак, все внутренние качества — доброта, скромность, способность терпеть, служение, самоотдание, бескорыстие. Все эти качества, как говорит Бхагавад-гита, мы обретаем в процессе духовной жизни. Хотя внешние свои какие-то сокровища мы можем утерять, ну, в силу там физической смерти или обстоятельств. Но мы никогда не утеряем с вами божественное знание, поэтому Бхагавад-гита призывает нас культивировать духовное знание, его невозможно потерять. Мало того, что Бхагавад-гита говорит, что лучшие, на самом деле, люди — это которые делятся духовным знанием, ибо они становятся богатыми и обогащают других. Итак, представьте, духовное знание состоит в том, что сколько бы мы ни делились друг с другом, у нас только больше будет, и вокруг все будут богатыми. Итак, воистину, послание Бхагавад-гиты является благом всех живых существ. Но давайте подумаем, почему сейчас, сегодня, в этом зале сидит 50 человек. Неужели люди, которые окружают нас, не в состоянии принять те великие идеи Кришны в Бхагавад-гите, о которых говорил Толстой, Эйнштейн и многие другие? Почему? Что происходит в обществе? Действительно ли общество настолько прогрессивное, либо общество на самом деле глубоко больно и пока что не в состоянии даже простить друг друга, потому что в случае наших двух братских народов, России и Украины, Ганди очень хорошо сказал. Он сказал, если око за око, то все будут слепыми. Кто выше? Выше тот, кто простит. Но способность прощения – это не способность, которую мы можем обрести вот так просто. Даже Бхагавад-гита учит нас не обижаться. Потому что прощать – это одно великое качество, а другое – не обижаться, тем более на себя. Когда мы говорим, что такое любить нас, есть противоположность. А что любить? Кто мы на сегодняшний день? Поэтому даже на себя нельзя обижаться. Ну, поэтому вот такие вот Вот. Но, и тем не менее, гита не оставляет нам надежды. И в этой связи, конечно же, бхакти-йога, то есть йога любви, является высочайшей всех йог, которая описана в гите. Но, увы, это 10 глава, то есть это определенный путь к этому. Через деятельность, через знания. И когда мы говорим о том, как применить гиту в нашей практической жизни, мы должны в первую очередь не только говорить, что мы там читаем какую-то книгу, и в этой какой-то книге мы там что-то там бормочем, и в результате этого мы трансформируемся. Это не так. А вообще Бхагавад-гита – это олицетворение личности. И в этой связи это диалог Кришны и Арджуны, и статический, и динамический. Поэтому сам Кришна говорит: «Матчита матгата пранам бодхаэтас параспарам, катхаэнтас чаманитям тушьянтичам романтичам». То есть мудрецы, они заняты всегда обсуждением этих тем. Я поздравляю, вы могли сейчас присутствовать в другом месте и обсуждать совершенно другие темы. Там на передаче Соловьева, или там где-то там на женском клубе, или там в школе модников. Но мы с вами сейчас обсуждаем темы истины. И вот до тех пор, пока люди обсуждают эту книгу, до тех пор, пока люди пытаются жить этими идеалами, потому что если вы будете серьезно глубоко изучать, вы поймете, что идеальным человеком стать невозможно. Можно стать только идеалистом. И поэтому Бхагавад-гита говорит о том, что ты не должен пытаться стать идеальным человеком. Знаете, вот такая идея, я уже пытался там неоднократно похудеть или встать с утра рано, все. Уверен, что встретил. Но все равно все вернулось на круги свои. И поэтому я понял, может быть, я не могу стать похудеть физически, но каждый раз, когда я ем, это мой идеал. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы с вами должны начать действовать, исходя не из того положения идеалистического. Вы знаете, если бы был такой хороший мир вокруг нас, и мы были бы хорошие, наверное, все было хорошо. Вовсе нет. Бхагавад-гита говорит, если ты понял, что ты в болоте, какое-то время тебе придется идти по болоту, может быть, даже еще глубже. Но если ты движешься в правильном направлении, рано или поздно ты выйдешь из болота. И в этом величайшее послание Бхагавад-гиты. Трансформация, йога трансформации, постоянный путь и постоянный путь к совершенству. И в этом пути не существует одной жизни или несколько жизней. Любовь – это вечная цель. Даже когда живое существо обретает взаимоотношения с Кришной, это вовсе не значит, что оно там село, расслабилось, и Кришна теперь играет на дудочке. Там. Как вам сыграть еще? Да? То есть, поэтому не следует путать как бы, духовный мир с домом отдыха в Турции или в Таиланде, где вы будете наслаждаться, как бы вам будут подливать напитки, а вы будете как бы, ну, для вас будет специальное интерактивное шоу. Не получится быть в духовном мире туристом. Мы можем стать лишь только частью духовного мира, теми самыми трансформированными живыми существами, для которых служить будет счастье. И поэтому Бхагавад-гита говорит о том, что от чего испытывает счастье мудрец? Ну, вор, понятно, он испытывает счастье, что он украл, не заплатив. А мудрец от чего испытывает счастье? Мудрец испытывает счастье от того, что служит. Ну, конечно, мы с вами не находимся между двумя гранями. Скорее всего, когда мы что-то воруем, мы очень скорбим. И нас даже какое-то время чувствует совесть, да? Ну, типа, ну, так получилось. Или когда мы служим, мы все-таки думаем, ну, заметили они, интересно, будут они хлопать мне или нет? Поэтому писания говорят о том, что мы, скорее всего, находимся в промежуточном состоянии между полной деградацией и абсолютной истиной, где-то посреди. И поэтому наш путь к совершенству – это всегда baby steps, детские шаги. Baby steps состоят в первую очередь в осознании, кто мы и зачем мы живем, потому что чем дольше мы живем, тем меньше нам остается жить. Чем больше мы начинаем изучать вечное, тем меньше временное нас перестает интересовать. И вот поэтому йога, йога трансформации – это процесс не одной жизни. Вы также должны понять. И в этой связи мы не можем сказать, что, ну, вы знаете, вот мне в этой жизни очень интересна Бхагавад-гита, а в следующей, наверное, не очень. Махарадж правильно сказал. Это вечный путь, это вечное знание.